Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи». Я ее ведущая Ольга Мануилова. И мы сегодня будем говорить об уральских авторах, которые пишут стихи не только для взрослых, но и для детей. Но у меня будут помощники, мои соведущие, которых я вам сейчас представлю. Помогать мне будет Илья Балкин, ученик 9 класса. Здравствуй, Илья.
Здравствуйте, Ольга. И здравствуйте, все радиослушатели.
И также помогать будет Софья Бабкина, ученица 7 класса. Здравствуй, Софья.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ребята, расскажите, пожалуйста, вы уже не дети, уже подростки, почти взрослые люди, но не так давно было ваше прекрасное детство, и, конечно же, вам мама, папа, может быть, бабушка или в садике читали детские стихи. Илья, какие детские стихи ты помнишь, детских поэтов, кого ты знаешь?
Я помню детские стихи Пушкина: «У Каморья дуб зеленый».
Так, Софья, ты?
«Агния Барто».
Соня, что ты можешь вспомнить из «Агнии Барто»? Что-нибудь можешь вспомнить?
Наверное, нет.
Не можешь. А вот стихи: «Зайку бросила хозяйка», «Уронили мишку на пол». Ну, мне кажется, мы все в детстве это точно на них выросли. По крайней мере, мое поколение, а ваше?
Ну, я тоже припоминаю.
А в школе, уже будучи более взрослыми, ну, конечно, не старшеклассниками, там, может быть, 5-6 класс, каких поэтов вы проходили? Можешь кого-нибудь вспомнить?
Пушкина.
Угу. Еще?
Лермонтов.
Угу. Илья, а какое твое стихотворение любимое? Можешь нам назвать хотя бы? Есть у тебя?
Мое любимое стихотворение – это «Про стадо», но я в основном не помню, кто был автор этого стихотворения.
А скажи, пожалуйста, ты вообще стихи читаешь сам помимо школьной программы или только в рамках того, что задают?
Я стихи не читаю, мое хобби – это вокал, но я к тому, что… Я не читаю стихи.
Не читаешь? Ну тогда очень здорово, что ты сегодня в программе, и, возможно, послушав стихи поэта, о котором мы сегодня будем говорить, вдруг ты заинтересуешься и начнешь читать стихи в качестве хобби. Ну, возможно.
Нет, это вокал, у меня только хобби, пение.
Угу, только пение. Ну, я говорю, на будущее, рассмотри как зону ближайшего развития. Вообще, для чего я веду программу вот эту про стихи? Чтобы знакомить слушателей с поэтами нашими уральскими, и чтобы наши слушатели вообще, в принципе, полюбили стихи. Потому что я сама их очень люблю, мне кажется, они интересные и... Здорово, иногда так тебя могут вдохновить. Соня, ты читаешь в обычной жизни стихи или только в рамках школьной программы?
Только в рамках школьной программы.
Только в рамках школьной программы. Знаете, сейчас вообще такая тенденция пошла, что чтение – это уже фактически элитарное хобби. Многие подростки, к сожалению, читают мало. Но мы с вами немножечко отвлеклись, будем знакомиться с уральским автором. Сегодня в нашей программе речь пойдет о творчестве уральского поэта, которого зовут Яков Бен Феофил Амарейский. Вот такое вот интересное имя у автора. А родился поэт 22 августа 1966 года в офицерском поселке, который ныне называется Ракушка Ольгинского района, это Приморский край, бухта Северного, в семье морского офицера. И Яков начал писать стихи с самого раннего детства, с 7-летнего возраста. Кроме этого, он был очень талантливым мальчиком и даже снимался в кино. И был один известный фильм, который прошел на экранах в Советском Союзе, к сожалению, сейчас не помню название, и там он играл эпизодическую роль, играл сына полка. Но кроме этого, он еще выпускал школьную газету, был ее главным редактором. И дальше, конечно же, связал свою жизнь с творчеством. Яков был военным корреспондентом и делал репортажи прямо с боевых действий. Это очень сложная, опасная профессия. И в ходе своей журналистской деятельности даже получил тяжелое ранение. Но стихи он писал всю свою жизнь и в юности, и в более зрелом возрасте. И сейчас продолжает писать. И кроме этого, он закончил левитановские курсы радиоведущих. А это очень высокий уровень. и работал много лет, вел свою собственную авторскую детскую программу, и дети со всей страны писали ему письма, и Яков мне рассказывал, что, говорит, мне прямо, знаешь, вот было интересно отвечать ребятам, то есть они рассказывали, как они закончили четверть, что они ждут в подарок от Деда Мороза, и настолько, говорит, это было все искренне, это несколько лет эта программа велась, и сейчас Яков, конечно, тоже продолжает писать стихи, в основном для взрослых, но детские стихи у него тоже есть, и мы сегодня с вами познакомимся с ними. И сейчас я вам прочитаю колыбельную. Тихо ночка улыбнулась, заглянув в мое окно. И луна на ушко шепчет, что пора уж спать давно. Все вокруг в ночном покое. В сказке тоже спать пора. Крепко спит Оля Лукоя, спать ложится детвора. Лишь сверчок трещит на кухне, колыбельную поет. Наш малыш, почистив зубки, баю-баю спать идет. Спокойной ночи, карапуз, звучит волшебный звездный блюз. И вот это стихотворение, которое только что я вам прочитала, из цикла радиопередачи «Сказки дядюшки Томаса». Это программу, которую вел Яков на радио. А, блюз. Вы знаете, что это такое? Соня, блюз, что такое, ты знаешь?
Направление в музыке.
Направление в музыке, да. И почему дядюшки Томаса, негры же, негритянская музыка, они любили играть блюз. Как вам стихотворение, ребят? Такая колыбельная понравилась?
Мне колыбельная очень понравилась.
А, Софья, тебе понравилось стихотворение?
Да.
Тогда я тебе почитаю, тебе и нашим радиослушателям, и Илье, еще одно стихотворение, тоже колыбельное. Спит уставший медвежонок, спит пушистенький зайчонок, спит задира воробей, спи и ты, малыш, скорей. А еще не спишь, ай-ай, спи, дружок наш, засыпай, перед сном почисти зубки. И не дуй среди-то губки, колокольчик наш звенит, колыбельная звучит. Каждый маленький ребенок, я надеюсь, уже спит. Это тоже из цикла радиопередачи «Дядюшки Тома». И немножко о сказке поговорим. Сказка за сказкой, песня за песней. Мир нас волшебный, все интереснее. Здравствуй, малыш, здравствуй, дружок. Вот и настал дивных песен часок. Здесь все работники, здесь все печатники. Все поют песни волшебной романтики. Все, не могу удержать их количество. Встречайте сказочных песен величества. Вот такое замечательное сказочное стихотворение. Тебе оно понравилось?
Очень.
Угу. И прочитаю что-нибудь другое. Ну, например, мне очень понравилось у Якова стихотворение про осень. Красиво. Осень вяжет свитер листьев. Художник свыше подбирает тон. Прекрасно. Вяжутся в ковер все мысли. Дождей маэстро дарит обертон. Но для тех, кто вдруг не знает, что такое обертон, это дополнительный тон, придающий основному тону особый оттенок или тембр. Илья, а ты любишь, ну, может быть, не только даже стихи про осень, а само время года осень любишь?
Я время года осень люблю, потому что в учебные годы мне нравится ходить в школу и общаться с подругой из класса.
Здорово, для тебя это приятные воспоминания, общение. Я тоже обожаю осень золотую. И Пушкин, да, помните, он тоже любил осень и всегда восхищался. Унылая пора, очей, кто помнит?
Очарование.
Очарование, совершенно верно. А сейчас я прочитаю очень... Вот, кстати, насчет подруг. У Якова тоже в юности была подруга. И он написал небольшое стихотворение о ней, и подруга это была в «Веснушках». Итак. «Ромашки, ромашками, как мушки, как солнце конфетти, веселые веснушки зажгли свои огни. Огни на щечках милой украсили лицо. Широкой улыбкой явились на крыльцо». И сходу целоваться, и ластиться везде. От них не оторваться, не спрятаться нигде. Везде они достанут, в объятиях своих. Поделим это счастье на нас с тобой двоих. Мне кажется, это уже для подростков, не для детей. Про какую-то, может быть, дружбу, про первую влюбленность. Когда мальчик восхищается девочкой, какая она красивая, вся в веснушках. Как тебе это стихотворение? Откликнулась, Софья?
Да.
Здорово, правда? И немножко для детей снова. Точка, буква, запятая. Кто оставил этот след? В клетках, на строке играя. Где найти на то ответ? Нанимаем детектива. Он в очках. И лупа есть. Изучаем след курсива. Надо лишь за парту сесть. Взгляд налево, взгляд направо. Открывается тетрадь. Почерк прячется коряво. Кто же в этом виноват? Ах, ну вот же эта ручка. Оставляет тайный след. Значит, будет кому-то взбучка, что чистописанья нет. Ручка в ручках непослушных наследила от души. Но виной всему не ручка, а лентяи малыши. Ну, я думаю, сейчас у вас, конечно, нет проблем с почерком. Вы уже, ребята, взрослые. А когда ты была маленькая, у тебя были сложности? Как писать буквы? Сразу все получалось? Или приходилось немножко подумать, там, постараться?
Приходилось немножко подумать, но получалось все хорошо.
Здорово. И сейчас я прочитаю еще одно стихотворение, оно мне так нравится, называется «Мэр утра». Как вы думаете, кто может быть самым главным мэром утра? А кто такой мэр, мы, конечно, прекрасно знаем. А как ты думаешь, кто может быть самый главный мэр утра, Илья?
Я так полагаю, что это может быть рабочий.
Рабочий какой-то. А ты, Софья, как думаешь, кто же это самый главный мэр утра?
Наверное, солнце.
Наверное, солнце. Ты очень, кстати, близка к мысли поэта. Итак, слушайте, мы сейчас узнаем, кто у Якова самый главный мэр утра. Тротуары, тротуары, небо плачется дождем. Ходят граждане по парам, в одиночку и втроем. Капля в капельку стремится ненароком угодить. Просыпается столица, дождь все продолжает лить. Главный град Екатерины, что в Свердловском раньше был. Открывать бежит витрины, кто-то их уже открыл. Просыпается реклама, мама, папа, депутат, в цирке новая программа, а в посольстве дипломат. Просыпается политик, гастарбайтер и кассир, блогер, оптимист и нытик. Пробуждается весь мир, только дождику до крыши, вся мирская суета. Дождик всех сегодня выше, он сегодня мэр утра. Вот как здорово оказалось, дождик – это мэр утра. И мне еще понравилось, как Яков сказал, до крыши. То есть дождику без разницы. Он льет и льет и делает свое дело. Ну и, конечно же, у Якова есть очень серьезные стихи. Они, наверное, больше даже для подростков. И хотя с детьми, в принципе, я думаю, тоже такие темы обсуждать можно. Софья, расскажи, пожалуйста, что ты помнишь, вы в школе проходили, о блокаде Ленинграда. Что ты знаешь вообще об этих событиях?
Я помню, нам рассказывали об этом в школе, о пути жизни.
Да, когда возили продукты по дороге, которая обстреливалась, но, тем не менее, немножко могли провести по Ладожскому озеру. Но это страшное, правда, было время?
Очень страшно.
Очень страшно. И немного кому удалось выжить, но, тем не менее, люди сражались, и люди верили в победу. И вот такое стихотворение о блокаде Ленинграда я вам сейчас прочитаю. В память о блокаде Ленинграда. 9000 домов расстреляв, 840 фабрик, заводов и 3200 подряд попаданий в жилые дома. Не сломили народ наш невзгоды, вехой памяти вписан в тома. Подвиг жертв ленинградской блокады, подвиг женщин, детей, стариков. Нам нельзя забывать канонады, когда бил Ленинград наш врагов. Воевали все жители стойко, несмотря на потери тех дней. Враг закидывал бомбами бойко. Но от этого только сильнее становилась вся ненависть крепче. Жизнь слабела, горела свеча. Бил фашист с каждым разом все мечче, бил наотмашь. Рубил он с плеча скудным граммом военного хлеба. Укреплялся в бою Ленинград. Умирая на кончике неба, хлеб делил с ребятнёю солдат. И никак враг не мог укрепиться на родной ленинградской земле, там, где не было шанса напиться и наесться советской семье. Голодали, работали, бились, умирали в объятиях льда, но не дрогнули и не сломились, не теряли надежду тогда. На желанный час освобождения, на прорыв и победу свою каждый день, веря в день рождения, оставался в рабочем строю. Оля. Маленькая наша Оля, не доевшая кусочки от крох, понимала, на что дана воля и свобода от вражьих оков. Заворачивая в простынь маму и сжимая свои кулачки, детский взгляд устремился на раму, где светились бумаги, кресты. И, взвалив непосильную ношу, обнимая в последний разок, уносила девчонка в порошу свой последний от детства годок. Повзрослев свои 10 неполных, потеряв всю семью, схоронив, пела Оля в тонах полусонных ленинградский победный мотив. Рядом, в так же остывшей квартире, кто-то тихо и в такт подпевал, он, отдав сил на битве Ниве, вслед за мамой ее умирал. Но держались они оба вместе, он 14, ей 10 лет. Дотянуться не мог он к невесте, чтобы песня звучала сильнее, и, собрав все желание к жизни, он, как мог, пел и верил в тот час, когда станет свободная отчизна, и еды больше будет 100 раз. Проглотив крошку пайки последней, умирал паренек у печи, где во льду уж горели на медне замерзающие кирпичи. Мысли путались, голос все тише Оля пела, а он умирал. Снова грохнул фугасом по крыше их убийца фашист-генерал. Взрыв и песня прервались на Невском, но осталась живой песня та. Не сломил враг той песенки детской, не сдались Ленинграда врата. До сих пор, в день, когда наша память вспоминает о жертвах тех дней, льется песня над Невским проспектом. И от этого мы лишь сильнее, враг был с честью разбит и разгромлен. Много было потерь среди тех, кто мотив этой песенки детской пел сквозь слезы и радость и смех. Дремлет потихший северный город. Низкое небо над головой. Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встает над Невой? Вот такое страшное, правда, стихотворение. Сонь, как тебе вообще? У меня аж вот мурашки, настолько это ужасная история, да? И ведь это реально все было, и это люди переживали такое.
Да, это очень грустно понимать, что это реально было, что люди реально хоронили родственников.
И да, и начинаешь даже сразу ценить, да, что вот мы сейчас живем и сытые, в принципе, как-то более-менее неплохо относительно. И начинаешь как-то задумываться, что как здорово, что у нас-то все неплохо. Вот так вот. А как тебе, Илья, стихотворение откликнулось?
Мне оно очень понравилось.
Но грустно, правда?
Да.
Дети 10 лет,
оно 14. Очень грустно. Ну, потому что там можно даже погибших вспомнить, кто у меня умер.
Да, и сразу действительно мы начинаем вспоминать, а кого мы уже тоже, да, потеряли. Вот как автор нас затронул, он написал про Ленинград, а мы сразу же и вспомнили нашу жизнь, и кого мы потеряли. Замечательное стихотворение. Ну что ж, раз вы у меня такие стойкие, я тогда прочитаю вам еще страшнее стихотворение, потому что Яков Бен Феофиломарийский, он на самом-то деле поэт гражданский, он очень много пишет гражданской лирики, да, у него есть и детские стихи, есть и про любовь, и я надеюсь, что, возможно, он придет в нашу программу однажды и тоже почитает нам свои стихи для взрослых уже. Так вот, стихотворение называется «Девочка из Аушвица». Как ты думаешь, о чем оно сейчас будет? Очень страшное. Что такое Аушвиц? Знаешь, что такое Аушвиц?
Это концлагерь, куда забирали детей.
Да, и это очень страшное место. И причем мне лично довелось пообщаться с прабабушкой моей дочки. Это бабушка моего супруга. Ну, она уже сейчас, конечно, умерла. Но когда ей было 14 лет, она оказалась в немецком концлагере для детей. Не знаю, был это Аушвиц или нет, она не помнит сейчас название. Ну, не помнила тогда, мне не сказала, я уже была далеко за 80. И история была такая, что они полгода смогли продержаться, дети, подростки, им там 14-12 лет было в концлагере, многие погибали, но бабушка выжила, она была очень верующая с детства, молилась Богу, и вот эта вера юной девочки помогла ей. И кончилась тем история, что детей загнали в барак, и уже хотели поджигать, но в последний момент ворвались наши русские на танки, и детей спасли. И вот эта прабабушка, баба Тася Анастасия, потом выросла, вышла замуж, и родственница моей дочки. Такая история очень, конечно, интересная. Она все рассказывала, но сейчас мы послушаем, как нам расскажет Яков в стихах «Девочка из Аушвица». Она сжимала плюшевого мишку, к не появившейся еще прижав груди. И, глядя на холеную манишку, на черный китель, на его кресты она молила: «Дядя, помогите, спасите Мишку. Мишка хочет жить, молю вас, дядя, Мишку не губите. Я знаю, дядя, вы ведь можете любить». С ухмылкой серой, взглядом неприступным, рванул палач за пальцы рукава и бросил Мишку сапогом преступным, толкнув девчурку, Мишку растоптал. Молил ребенок: «Дядя, пожалейте, я жизнь люблю, я жить хочу». Но фриц толкнул ее За ней захлопнул дверцу, зловевший надписью «Концлагерь Аушвиц». Вот такое вот очень тяжелое стихотворение. Ну и чтобы вы у меня сейчас не грустили, и наши радиослушатели тоже не грустили, конечно, поэт пишет не всегда о добром и хорошем, он пишет о том, что его волнует. Вот. Я вам прочитаю более веселое стихотворение, очень радостное, про Новый год. «Пушистый новогодний подарок». Так оно называется. «Мне на Новый год подарок принесли в дом мама с папой. Буду с вами очень краток. Из коробки лез он лапой. Появились ушки, хвостик, глазки цветом поднебесным. Невелик был его ростик, и язык был интересным. На вопрос «колбаску хочешь?» вместо «да» звучало «мяу». Все мозги мне заморочил. Как общаться с ним? Не знаю. Помогли мне мама, папа с ним найти язык общения. Это сливок 200 грамм. Пачка нежного печенья. Что ж, придется мне делиться с тем подарочком пушистым, молочком, чтобы напиться, и мечом своим игристым. Но ему все это мало. Он улегся на подушке, съев на кухне чье-то сало и разбив об пол две кружки. Не ругайте его, мама, не ругайте его, папа, он ни в чем не виноваты. Виновата его лапа». Как тебе, Софья, стихотворение?
Мне понравилось, оно такое радостное про Новый год. Про
очень котенка. Весело, детское, даже как да. Здорово, когда ребенку, мальчику, скорее всего, Яков, может быть, про себя даже писал, что ему в детстве когда-то тоже, возможно, подарили котенка, подарили настоящего живого котенка. Обычно дети просят: мама, подари мне котенка, а мама говорит там: возможно, нет. А у тебя есть какие-то животные?
У меня есть кошка.
Кошка, как ее зовут?
Маруся.
Здорово. А у тебя есть какие-то животные?
У меня собака дома есть.
Угу. А что бы ты хотел на Новый год получить?
Я бы хотел получить на Новый год, ну, что-то, что относится к кондитерскому делу.
Как здорово. Угу. Итак, и сейчас в самом конце я прочитаю совсем веселое стихотворение, очень прямо смешное. Раз вам понравилось стихотворение про животных, я прочитаю очень веселое стихотворение, одно из моих самых любимых у Якова. Итак, называется «Рыжиковая история». Как вы думаете, о ком она будет?
Наверное, о рыжем котенке.
О рыжем котенке. А ты как думаешь, Илья?
А, наверное, о рыжей собаке.
Ну да, сразу думается, кто же ты, или кот, или собака. Вы правы. Итак, наш скромняга, кот наш рыжий, подружился с многоцветкой, с той, что лазит по крышам, путешествуя по веткам. Потерял покой Ромео и повадился к соседке. Там в обнимку с нею смело кот мечтал о кругосветке. Из квартиры вдруг пропали денег полная барсетка, две сметанки бабки Вали, яиц куриных клетка, колбаса и сыр исчезли. В ванной не было шампуня. Может, вор к нам залезли в день загадочный июня. Стали строить все догадки, кто повадился все прятать. Тут следы лап на кроватке. Здесь исчез лоток, где какать. Все нашлись богатства выше. Этот рыжик постарался. Все припрятал он на крыше. Там он смело жить собрался. Все вернуть пришлось обратно. Мы ругать их нет, не стали. Папа с мамой аккуратно с нами вместе жить позвали. И живут теперь в квартире кошка, кот и два сердечка. Утром завтрак – яйца в сире. Ужин – колбаса с колечком. Вот такое замечательное, прекрасное стихотворение, как кот решил устроить свою личную жизнь. И даже на крыше обустроил им семейное гнездышко. Как вам? Понравилось, ребята?
Очень.
Веселое, правда?
Мне оно очень понравилось.
Супер. И вот на этом стихотворении я заканчиваю знакомить и вас, и наших радиослушателей с творчеством Якова Бен Феофила Амарийского. И кому будет интересно, конечно же, все это есть в интернете и на стихи.ру. Его стихотворение как и для взрослых, так и для детей, так и гражданскую лирику можно почитать. А я напоминаю, что программу из цикла «Про стихи» для вас провела Ольга Мануйлова. А помогали мне сегодня Илья Балтин и Софья Бабкина. Спасибо вам, ребята, за то, что пришли принять участие в программе. И мы вместе с вами познакомились с прекрасным уральским поэтом. А я буду прощаться. Всем до свидания, до новых встреч. Да хранит вас всех Господь.